Той ночью во сне фиолетовый свет обрушился на него с возросшей силой, а старая ведьма и маленькая косматая тварь подобрались еще ближе и явно издевались над ним, визжа нечеловеческими голосами и делая какие-то дьявольские жесты. Джейлман был даже рад погрузиться в сумеречную бездну с ее привычным приглушенным ревом, хотя и там настойчивое преследование двух существ, похожих на скопление переливающихся пузырей и маленький многоугольник со сторонами, меняющимися словно в калейдоскопе, вызвало особенно острое ощущение угрозы и необычайно раздражало. Затем сверху и снизу возникли огромные сходящиеся плоскости из очень гладкого материала, и Джилман очутился в ином пространстве, ослепившем его резким, холодным светом, представлявшим из себя какую-то неистовую смесь красного, желтого и синего. Он полулежал на высокой террасе, окруженной балюстрадой совершенно фантастической формы. Внизу простиралась бескрайняя равнина, вся покрытая невероятно причудливыми остроконечными пиками, огромными наклонными плоскостями, неизвестно каким чудом удерживавшимися в равновесии, куполами, башенками наподобие минаретов, дисками, опиравшимися на тонкие шпили и бесчисленными комбинациями других фигур. Некоторые из камня, остальные из металла, все они переливались великолепными красками в ослепительном многоцветном сиянии неба. Взглянув наверх, Джилман увидел три гигантских пламенеющих диска разных оттенков, находившихся на различных расстояниях от необыкновенно далекого дугообразного горизонта, на котором выделялись вершины низких гор. Позади, насколько хватало глаз, были видны все новые и новые ярусы вздымающихся к небу террас, подобных той, на которой он находился. Скопление необыкновенных строений, скорее всего, что-то вроде города, простиралось до самых пределов видимости. Джилман надеялся только, что оттуда не донесется какой-нибудь новый, невыносимый звук. Он очень легко поднялся с террасы. Пол был выложен из отполированного камня неизвестной породы с частыми прожилками. Джилмана поразила причудливая форма угловатых плиток. Не то чтобы полностью асимметричная, но скорее имеющая какую-то свою необычную симметрию, правил которой он никак не мог уразуметь. Балюстрада по краю террасы, доходившая Джилману до груди, была необычайно тонко и причудливо отделана. Вдоль перил на небольшом расстоянии друг от друга стояли фигурки весьма необычного вида и очень искусной работы, изготовленные, по-видимому, как и сама балюстрада, из какого-то неизвестного металла. Цвет этого металла невозможно было определить в царившем здесь ослепительном хаосе. Нельзя было также понять, что могут изображать эти странные статуэтки. Они представляли собой нечто вроде поставленных вертикально цилиндров, сужающихся к концам, с тонкими спицами, расходившимися из центра, как от ступицы колеса. На обоих концах, сверху и снизу, каждый цилиндр имел по шарику или набалдашнику, с пятью плоскими треугольной формы лучами, наподобие лучей морской звезды. Эти лучи лежали почти точно в горизонтальной плоскости, лишь немного отклоняясь от центрального цилиндра. Нижними своими шариками фигурки были припаяны к сплошным перилам, но крепление казалось крайне непрочным из-за очень маленькой площади соприкосновения двух поверхностей вместе пайки. Так что нескольких статуэток не доставало, видимо, они были кем-то отломлены. Высота фигурок не превышала 12 сантиметров, а максимальный диаметр спиц составлял сантиметров 10. Поднявшись на ноги, Джилман сразу почувствовал голыми ступнями довольно сильный жар, исходивший от плиток пола. Он был здесь совершенно один и первым делом подошел к балюстраде, чтобы взглянуть вниз, где в головокружительной глубине, не меньше 600 метров, лежал бескрайний город. Прислушиваясь, он уловил какую-то ритмическую смесь мелодичных свистящих звуков разной высоты, едва доносившихся с узких улиц внизу. Джилман пожалел, что не сможет рассмотреть обитателей города. Через некоторое время юноша почувствовал, как от слишком долгого взгляда вниз начинает кружиться голова. Пошатнувшись, он инстинктивно потянулся к сверкающей балюстраде и схватился правой рукой за одну из фигурок. Движение было не сильным, но его оказалось достаточно, чтобы удержаться на ногах. Зато не выдержала невероятно тонкая пайка, и фигурка со спицами отломилась от своей опоры. Головокружение еще чувствовалось, и не выпуская фигурку из правой руки, левый Джилман покрепче ухватился за гладко отполированные перила. В этот момент его обостренный слух уловил какое-то движение сзади. Он быстро оглянулся на террасу и увидел 5 фигур, приближавшихся к нему осторожно, но без всякой скрытности. В 2 из них он сразу узнал злобную старуху и косматого зверька с острыми клыками. Одного взгляда на остальных было достаточно, чтобы сознание покинуло Джилмана. Он увидел живых существ примерно в 2.5 метра высотой, точно такого же вида, как статуэтки на балюстраде. Существа передвигались на своих нижних лучах, изгибая их наподобие паучьих лапок. Джилман проснулся в своей постели весь в холодном поту. Лицо, ладони и ступни как будто слегка соднили. Вскочив на ноги, он умылся и оделся с молниеносной быстротой, словно ему вдруг понадобилось срочно уйти из дому. Он еще не знал, куда пойдет, но понял, что и на сей раз занятиями в колледже придется пренебречь. Непостижимое притяжение какой-то точки между Гидрой и Аргонавис сегодня не чувствовалось. Но на смену ему пришло другое, еще более сильное ощущение того же рода. Теперь он испытывал непреодолимое желание двигаться куда-то на север, как можно дальше на север. Джилман боялся идти по мосту, с которого открывается вид на пустынный остров посредине Мискотоника, и поэтому пересек реку в районе Пибоди-авеню. Часто он запинался, но продолжал шагать, не глядя себе под ноги. И зрение, и слух его были прикованы к неведомой точке в безоблачной выси голубого неба. Примерно через час Джилману удалось в какой-то степени овладеть собой, и он обнаружил, что ушел довольно далеко от города. Вокруг простирались блеклые пустынные солончаки. Джилман шел по узкой дороге, что вела в Инсмут, старинный полузаброшенный городок, куда по каким-то непонятным соображениям так опасались ездить жители Аркхэма. Хотя появившееся с утра стремление двигаться на север не ослабло, Джилман нашел себе силы сопротивляться ему, равно как и возобновившемуся притяжению с юго-востока. Более того, ему удалось почти уравновесить их. С трудом добредя до города и выпив чашку кофе в небольшом заведении, он нехотя зашел в библиотеку и стал бесцельно перелистывать первые попавшиеся под руку журналы. Затем Джилман снова бродил по улицам, встретил пару знакомых, вспоминавших впоследствии, что их поразил его необыкновенный загар. Он не стал рассказывать им о своей недавней прогулке за город. Часа в 3 пополудни Джилман пообедал в каком-то ресторане. К этому времени притяжение с севера и юга то ли ослабло, то ли окончательно разделилось на 2 противоположных импульса. Позже он убивал время в дешевом кинематографе, тупо уставившись на сменявшие друг друга бессмысленные живые картинки и почти не замечая их. Около 9 Джилман направился наконец домой и с большим трудом дотащился до старого особняка. Внизу опять раздавалось неразборчивое нытье молившегося Мазуревича, и Джилман поспешил наверх свою мансарду, даже не заглядывая к Илвуду. Он вошел в комнату, включил тусклую лампочку и остолбенел, не веря своим глазам. Еще только открывая дверь, он уловил каким-то боковым зрением, что на письменном столе находится совершенно посторонний предмет, и теперь убедился в этом. Не имея обычной опоры, он просто лежал на боку. Статуэтка, отломившаяся от перил в последнем кошмарном сне. Все детали полностью совпадали. Сужающийся к концам цилиндр, радиально расходившиеся от него спицы, набалдашники сверху и снизу, плоские, чуть отогнутые в сторону лучи, все было на месте. При электрическом освещении фигурка казалась искристо-серой, с зелеными прожилками. Несмотря на страх и замешательство, Джилман заметил на одном из набалдашников след от пайки, скреплявшей статуэтку с перилами балюстрады, которую он видел во сне. Джилман не закричал только потому, что ужас совершенно парализовал его. Невозможно было перенести такое смешение сна и реальности. Все еще плохо владея собой, он взял фигурку в руки и, пошатываясь, пошел вниз, в квартиру Домбровского, хозяина дома. Нытье суеверного заклинателя духов с первого этажа по-прежнему разносилось по ветхим коридорам, но Джилман больше не обращал на него внимания. Владелец дома был у себя и любезно приветствовал юного джентльмена. Нет, он никогда не видел этой вещицы и ничего не знает о ней. Но вот жена говорила, что сегодня утром, убирая комнаты, она нашла какую-то занятную жестянку в постели одного из жильцов. Может, это та самая жестянка и есть? Домбровский позвал жену, и та, паутиному раскачиваясь, степенно ввалилась в комнату. Точно та самая вещичка. В кровати у молодого джентльмена лежала у стенки. Конечно, очень странно она выглядит, да и ведь у мистера Джилмана в комнате и других необычных вещей полно. Книг каких-то, рисунков, записей. И ничего ей про эту вещицу не известно. Джилман поднимался к себе в состоянии крайнего смятения. Не зная, то ли сон его все еще продолжался, то ли лунатизм развился до такой крайней степени, что заводил его во время ночных блужданий во сне в совершенно незнакомые места. Но все-таки где он мог найти столь необычный предмет? Джилман не помнил, чтобы ему приходилось видеть его в каком-нибудь из аркхемских музеев, но должен же он был где-то находиться прежде. Видимо, образ статуэтки вызвал в его воображении сложную картину, и он увидел себя на террасе, окруженной балюстрадой. Завтра надо будет навести кое-какие справки. Очень осторожно, разумеется, и, может быть, сходить, наконец, к психиатру. А до тех пор стоит хотя бы выяснить, куда он ходит во сне. Поднимаясь наверх и проходя по обветшалому залу, куда выходила дверь его комнаты, он насыпал повсюду немного муки, две горсти которой одолжил у хозяина, нисколько не скрывая, зачем она ему понадобилась. По сути, Джилман остановился было у двери Илвуда, но тот, видно, опять отсутствовал. В комнате было темно. Войдя к себе, Джилман положил фигурку со спицами на стол и лег, даже не раздевшись. Настолько он был утомлен и истощен как умственно, так и физически. В заколоченной части чердака над наклонным потолком опять, кажется, кто-то еле слышно скребся, и можно было различить чьи-то глухие мягкие шажки, но Джилман чувствовал себя слишком разбитым, чтобы обращать на это внимание. Непонятное притяжение с севера снова начало усиливаться, но точка на небосклоне, из которой оно исходило, видимо, постепенно приближалась к горизонту. Пришел сон, и в ослепительном фиолетовом свете опять появилась старуха с неизменно сопровождавшим ее косматым зверьком с длинными клыками. На сей раз очертания обеих фигур были отчетливее, чем когда бы то ни было прежде. Этой ночью они подобрались вплотную к юноше, и он почувствовал, как старая ведьма вцепилась в него иссохшимися пальцами. Джилмана молниеносно вытащили из постели и бросили куда-то в пустоту. Он снова услышал размеренный рев и увидел неясный сумрачный свет, наполнявший собой бездну, бурлившую вокруг. Но все это длилось лишь какую-то долю секунды, ибо в следующее мгновение он оказался в тесно замкнутом помещении с глухими голыми стенами из нетесанных досок и балок, сходившихся прямо над гонтовой и со странным неровным полом, идущим под уклон к одной из стен. Почти весь наклонный пол был заставлен ровными рядами низких сундучков, наполненных книгами, среди которых были и сравнительно новые, и постариннее, и настолько древние, что они чуть ли не разваливались на глазах. В центре стояли стол и скамейка, видимо, прибитые к полу. Поверх книг были разбросаны небольшие предметы совершенно невероятных форм. В ярком фиолетовом свете Джилману удалось разглядеть одну вещицу, которая оказалась в точности похожей на ту статуэтку со спицами, которую он уже видел сначала во сне, а потом наяву. Слева от него пол обрывался, образуя темный треугольный провал, откуда сначала донесся глухой стук, а еще через секунду показалась гнусная косматая тварь с длинными желтыми клыками, выделявшимися на бородатой мордочке, удивительно напоминавшей человеческое лицо. Злобно ухмылявшаяся старуха была рядом и все так же крепко держала Джилмана. По ту сторону стола стоял некто, кого юноша никогда прежде не видел. Это был высокий, худой человек с очень черной кожей, но, впрочем, без каких бы то ни было негроидных черт. На голове и на лице у него не было ни единого волоска, одежду же его составлял один только бесформенный балахон из тяжелой черной материи. Ног незнакомца не было видно из-за стола и скамейки, но, очевидно, он был во что-то обут, поскольку всякое его движение сопровождалось отчетливым стуком. Человек ничего не говорил, мелкие, но правильные черты его лица не имели совершенно никакого выражения. Он молча указал на огромную раскрытую книгу, лежавшую на столе, после чего старая ведьма сунула в правую руку Джилмана не менее огромное стальное перо. Всю эту невероятную сцену окутывала атмосфера невыносимого, сводящего с ума ужаса. Это ощущение достигло своей высшей точки в тот момент, когда маленькая косматая тварь вскарабкалась на плечи Джилману и, проворно спустившись по левой руке кисти, впилась острыми длинными клыками в запястье в том месте, где заканчивалась манжета. Из раны на внутренней части руки хлынула кровь, и Джилман провалился в небытие. Проснувшись на утро, а это было 22 апреля, Джилман почувствовал довольно сильную боль в запястье левой руки. Манжета пижамной куртки потемнела от засохшей крови. Он мог лишь очень смутно припомнить видение прошедшей ночи, и только фантастическая сцена с черным человеком в странной комнате, как живая, стояла у него перед глазами. Вероятно, на самом деле во сне его укусила крыса, а в мозгу возникло целое кошмарное видение. Открыв дверь, Джилман убедился, что за ночь на рассыпанной по полу муке не появилось никаких следов, если не считать огромных отпечатков, оставленных, как видно, сапожищами неотесного малого, снимавшего комнату напротив. И так нынче он не ходил во сне. Надо, наконец, избавиться от крыс. Следует самым серьезным образом поговорить с хозяином, а пока Джилман заткнул отверстие в нижней части наклонной стены свечным огарком, примерно подходившим по диаметру. В ушах у него все еще стоял звон, как если бы ему до сих пор были слышны отзвуки ужасающего шума, сопровождавшего сновидение. Принимая ванну и переодеваясь, Джилман все пытался вспомнить, что еще он видел во сне после той сцены в неизвестном помещении, залитом ярким фиолетовым светом, но память отказывалась воссоздать хоть какую-нибудь более или менее определенную картину. Поразившая его сцена, должно быть, возникла в воображении под влиянием мыслей о заколоченной части чердака над комнатой, так властно привлекавшей к себе его внимание в последнее время. Дальнейшие воспоминания были неясны и расплывчаты. Кажется, он опять видел сумеречный свет туманной пропасти, потом возникла новая бездна еще глубже и темнее, где видения уже не имели определенной формы. Джилмана втолкнули туда два неизменно сопровождавших его существа. Одно как скопление вытянутых пузырей, а другое будто маленький многоугольник. Вступив в эту новую область, теперь уже полного мрака, они, подобно самому Джилману, обратились во что-то вроде клочков тумана или пара. Впереди двигался еще кто-то. Какое-то более крупное облако пара, время от времени принимавшее более определенные очертания, но все же недостаточно ясные. Как показалось Джилману, они перемещались не строго по прямой, а скорее описывали совершенно невероятные кривые или, возможно, спирали в непостижимом завихрении эфира, где не действовали физические или математические законы какого бы то ни было пространства, которое мы только способны представить себе. Затем появились едва различимые огромные скачущие тени, какая-то чудовищная пульсация, лишь отчасти доступная слуху, и высокий монотонный наигрыш невидимой флейты. Но здесь воспоминания окончательно обрывались. Джилман решил, что эти последние видения проникли в его сном из Некрономикона, точнее, из той части, где речь шла о неком лишенном жалости существе по имени Азатот, что управляет пространством и временем, восседая на черном троне в середине всего хаоса. Смыв кровь с запястья, Джилман убедился, что крысы не очень сильно его покусали. Юношу озадачило только расположение двух крохотных ранок. Вдруг ему пришло в голову, что на постели не осталось ни единого пятнышка крови, что, судя по ее количеству на руке и манжете, казалось совершенно невероятным, если только, конечно, ночью он не поднимался с кровати. Значит, он все-таки ходил во сне, не покидая, правда, комнату? А крыса укусила его, когда он остановился где-нибудь, сев, скажем, на стул, а то и в менее естественном положении. Джилман внимательно осмотрел всю комнату в поисках пятен или хотя бы высохших капель крови, но не обнаружил ничего подобного. Надо было посыпать мукой пол не только за дверями и на лестнице, но и внутри комнаты. Впрочем, ему уже не требовалось никаких дополнительных доказательств того, что он страдал лунатизмом. Он знал, что болен, и теперь требовалось остановить болезнь. Нужно попросить о помощи Фрэнка Илвуда. Этим утром странное притяжение из космоса, кажется, ослабло, однако появилось другое ощущение, еще более непостижимое. Джилман испытывал смутное, но вместе с тем настойчивое желание немедленно бежать куда-то от всего, что его окружало. Но куда именно его так тянет, он не знал. Взяв со стола таинственный предмет со спицами, он как будто почувствовал, что прежняя тяга на север чуть усилилась. Но если даже и так, ее значительно превосходило и даже почти сводило на нет новое загадочное желание, вызвавшее у Джилмана гораздо большее смятение, чем прежде. Взяв с собой странную статуэтку со спицами, Джилман отправился вниз к Илвуду. Ему пришлось собрать все свои силы, чтобы не обращать внимания на доносившееся с первого этажа завывание заклинателя духов. Слава богу, Илвуд оказался дома, впрочем, он был, кажется, занят. Илвуду действительно нужно было скоро идти завтракать, а затем отправляться на занятия. Джилману пришлось поспешить, чтобы успеть выложить все, что касалось сновидений и страхов последнего времени. Илвуд выслушал его с сочувствием, согласившись, что необходимо что-то предпринять. Его поразило изможденное и исхудавшее лицо раннего гостя. Кроме того, он обратил внимание на неестественный загар Джилмана, замеченный за последнюю неделю и многими другими. Однако он признался, что вряд ли сможет вот так, сходу, дать какой-нибудь конкретный совет. Ему не случалось видеть, чтобы Джилман ходил по дому во сне, и, разумеется, мало что известно о возможных причинах столь необычных сновидений, хотя как-то вечером он случайно услышал разговор Мазуревича с молодым франко-канадцем, который живет как раз под Джилманом. Они делились страхами по поводу приближения Вальпургиевой ночи, что наступает уже через несколько дней. Оба выражали глубокое сожаление по поводу печальной судьбы юного джентльмена, снявшего комнату в мансарде. Дерошер, ну тот самый франко-канадец, рассказывал, что по ночам он слышит с мансарды шаги босых и обутых ног. Однажды, уже поздней ночью, с трепетом подкравшись к двери верхней комнаты и взглянув в замочную скважину, он увидел у Джилмана фиолетовый свет. Свет, пояснил Дерошер, пробивался сквозь щели, так что выполнить свой план до конца он не решился. В комнате раздавались какие-то голоса. Вот последнее, что удалось расслышать Илвуду до того, как Мазуревич и Дерошер окончательно перешли на таинственный шепот. Илвуд не очень хорошо понимал, что, собственно, заставило суеверную парочку пуститься в такого рода сплетни. Вероятно, их воображение подстегивало с одной стороны то, что Джилман допоздна не ложится спать и страдает лунатизмом, а с другой – приближение кануна 1 мая, дня которому укоренившиеся в народе предрассудки приписывают особое сверхъестественное значение. Нет сомнений, что Джилман разговаривает во сне. Именно благодаря этому Дерошер, подслушивающий у двери, узнал о фиолетовом свете, который Джилман так часто видит. Таковы уж эти люди, стоит им услышать что-нибудь о каком-либо необычном явлении, как они начинают воображать, что сами были ему свидетелями. Что касается плана действий на ближайшее время, то прежде всего Джилману следует перебраться к Илвуду, чтобы впредь не оставаться по ночам одному. Илвуд, если только, конечно, сам не заснет, станет будить Джилмана, как только он заговорит или начнет подниматься с постели во сне. Затем срочно нужно повидать врача. Кроме того, надо будет показать тот странный предмет в здешних музеях и кое-кому из преподавателей. Может быть, удастся выяснить, что представляет собой эта необычная вещь, солгав на всякий случай, будто она найдена в мусорном ящике. Ну и Домбровскому придется, наконец, потравить крыс в доме. Заботливо опекаемый Илудом, Джилман посетил в тот день все занятия. Все еще чувствовалось странное притяжение неизвестных небесных тел, но теперь ему вполне удавалось справиться с ним. В прерывах между лекциями Джилман показал принесенный с собой загадочный предмет со спицами нескольким профессорам. Все они проявили самый искренний интерес, но никто не смог прояснить природу или происхождение этой необычайной вещицы. Следующую ночь Джилман провел на кушетке, которую Илвуд велел поставить у себя в комнате. Впервые за несколько недель у него не было никаких тревожных сновидений, и все же юношу не покидало ощущение, что болезнь отступила лишь на время. Его по-прежнему ужасно раздражало беспрестанное нытье заклинателя духов. Еще несколько дней Джилман наслаждался почти полным отсутствием всяких проявлений своего заболевания. По свидетельству Илвуда, он совершенно не разговаривал во сне и не пытался встать с постели. Тем временем хозяин старательно посыпал все углы дома отравой для крыс. Беспокоила только постоянная болтовня суеверных иностранцев, чье воображение разыгралось до чрезвычайности. Мазуревич долго навязывал Джилману и, наконец, сучил таки крестик, освященный почтенным патером Иваницким. Дорошеру тоже было чем поделиться. Оказывается, он готов был поклясться, что в первые две ночи после переезда Джилмана к Илвуду в опустевшей комнате наверху все же раздавались чьи-то осторожные шаги. Павел Чонский утверждал, что слышал как-то ночью неопределенные звуки в зале и на лестнице. А мадам Домбровская давала голову на отсечение, что недавно, впервые после Дня всех святых, снова видела бурого Дженкина. В наивных россказнях было, конечно, мало смысла. Врученное ему дешевое распятие Джилман повесил на ручку гардероба, стоявшего в изголовье кушетки.